от 3 до 5.
Между тем мы вернулись в эфир. И наступил час милитариста. Михаил Михайлович Ходоренок с нами. Все в этой жизни когда-нибудь кончается, и все в этой жизни когда-нибудь начинается. Последний час нашего сегодняшнего эфира. Михаил Михайлович, вам слово.
Наши авиаторы крайне не любят слово «последний», и обычно в разговорной речи они употребляют вот слово, прошу прощения за тавтологию, «крайний». Они никогда не говорят «последний полет», «последний вылет», все время говорят. Это снимает с вас всю вину за употребление этого слова. Начнем, наверное, как говорил Михаил Николаевич Задорнов, с небольшой разминки. Вчера совершенно случайно из-за абсолютно непроизвольного нажатия кнопок на пульте попал на одну из передач на одном из федеральных каналов, где рассказывалось о некоторых вопросах боевого применения зенитно-ракетной системы С-200 в Сирии. Ну, что я могу сказать? Во-первых, конечно, больше таких передач, а не бесконечных сериалов там про уголовных авторитетов, воров в законе и всякой прочей мерзости. Но вот больше таких передач, где действительно рассказывалось о хорошем, добром, вечном.
Вы еще скажете, что вы «Дом-2» не смотрите?
Вот,
ну, вы знаете хотя бы, о чем я говорю.
Вот знать-то знаю. И некоторые даже персонажи...
Ну, в мире животных.
Ну, вот ни разу ни одной передачи не смотрел, честное слово. Вот как-то удержался. Ну, что-то вот мне подсказывало, что не стоит это смотреть, в принципе, даже. И даже непроизвольное нажатие кнопок на пульте меня ни разу это не подвело к этой передаче. Ну, вот что хотелось бы сказать про сирийский опыт боевого применения зенитно-ракетной системы С-200. Понимаете, конечно, для того, чтобы как-то вот разнообразить эту телепередачу, там применялись следующие приемы. Подснимались, например, такие, ну, игровые сценки, где, ну, нет, например, хроники какой-то, нет хороших фотографий. И вот начинается, там привлекаются, видимо, два актера из областного театра, и они начинают там изображать офицеров. Все бы ничего, товарищи, но, как говорил другой классик жанра Михаил Михайлович Жванецкий, тщательнее надо, тщательнее.
Это дороже будет стоить, вы что, если тщательнее?
Не намного. Может быть, даже и вообще ничего не будет стоить, вот если мы рассмотрим этот конкретный пример. Там, например, подснята в качестве игрового эпизода встреча полковника и старшего лейтенанта. Старший лейтенант заходит к полковнику. Ну вот в 80-х годах на снабжении, еще в начале 90-х в советской армии и немножко в начале в российской, было такое плащ-пальто. Оно по покрою напоминало, в общем-то, и гражданское пальто. К нему придавался пояс, носилось оно в основном вне строя. На него нашивались разве что погоны и петлицы со знаками различия того или иного рода войск или вида вооруженных сил. Ну, оно так комплектовалось таким, так, точно такого же цвета поясом из плащевки. Но представить себе вот офицера, который бы натянул на это пальто портупею и одел полевую сумку, ну вот легче все-таки представить слона с каким-нибудь конским седлом на спине, чем офицера в таком виде. Вот после этого уже смотришь эту передачу, ну невозможно удержаться от смеха, потому что, товарищи, ну должны же у вас все-таки быть там какие-то консультанты и так далее. Вот, совершенно невозможно, просто, ну, дикий взрыв.
У них есть такая фраза «я так вижу». Вот да. Я гениально несколько раз встречал, да. Ничего не возразишь, а он так видит.
Да, ну вот, ну, уже после этого как-то передачу уже смотришь ее, ну, со смехом, можно сказать, уже серьезно она не воспринимается, потому что, ну, дьявол-то коренится, как всегда, ну, в деталях, в частностях, правильно? Это как Штирлиц ходил с кобурой от пистолета ТТ. Ну, вроде бы мелочь, а уже как-то немножко смешно. Хотя, упаси бог, мы не критикуем этот совершенно выдающийся со всех точек зрения фильм. Ну, вот это один такой момент. Потом, например, начинают рассуждать о стрельбе по баражирующей цели. В чем тут сложность? Действительно, вот американцы, израильтяне в ходе войн на Ближнем Востоке вот часто применяли самолет дальнего радиационного обнаружения Е-2Си «Хакай», ну, в качестве воздушного командного пункта и в качестве средства наведения истребителей как на воздушные, так и наземные объекты. Очень эффективный самолет, очень эффективный. Дело в том, что он, как правило, летает по или коробочке с такими закругленными краями, находясь в зоне боевых действий, или там выписывает восьмерки. И вот такой полет по такому маршруту, он называется баражирующая цель. Дело в том, что боевая стрельба по паражирующей цели достаточно сложна, тем более из зенитно-ракетной системы С-200. Во-первых, как правило, он находится, ну, если, конечно, такое в принципе возможно, на краю зоны поражения, то есть на предельной дальности стрельбы. Это первый момент. Второй момент. Зенитно-ракетная система С-200, она вообще очень плохо стреляет по целям, радиальные цели которых, радиальная скорость которых или очень маленькая, или вообще равна нулю. А у баражирующей цели, вот момент перегибов траектории, она ну, вообще равна нулю. То есть условия стрельбы значительно ухудшаются. Например, первая модификация зенитно-ракетной системы С-200 «Ангара» по баражирующим целям вообще не стреляла, в принципе, вот из-за этих условий. Потому что сама она, как система, создавалась из этого принципа. Для стрельбы, например, по высокоскоростным ракетам, по скоростным самолетам на больших высотах. То есть, чем больше скорость, тем, ну, скажем так, на пальцах, тем лучше стреляет С-200. А если радиальная скорость стремится к нулю, то и условия стрельбы очень сильно ухудшаются. А вот я к чему все это так долго рассказываю. А дальше начались фантазии вот авторов вот этого небольшого фильма. Типа договорились даже до того, что вообще следующая модификация С-200 ВЭ тоже не стреляла по баражерам, и пришлось даже прибегать к таким радикальным мерам, как выключение радиовзрывателя. Ну, кто вас надоумил на эту мысль, товарищи? Но если отключить радиовзрыватель в ракете, она, ну, вообще, это кусок металла просто. И как вы собираетесь тогда уничтожить вообще не только баражирующую, а любую цель без радиовзрывателя? Просто это как все равно, что, например, с винтовки там срезать мушку, срезать прицел, из патрона высыпать порох, отдать, скажет, на, стреляй, вот сейчас у тебя получится. Кто вас довел до этой глубокой мысли? Но, видимо, все-таки какой-то звон они слышали где-то. Потому что там вроде как привлекались и очевидцы. Когда я слышу слово «очевидец», я сразу вспоминаю товарища Сталина, его бессмертное выражение «врет как очевидец». Вот. Но все-таки дикторский текст, текст автора надо было отредактировать специалистам. Но вы бы избежали тогда многих вот этих накладок. Потому что ну, нельзя выключить в ракете, в зенитно управляемой ракете радиовзрыватель. Во-первых, это не предусмотрено конструктивно никак. Во-вторых, там всю ракету надо разбирать. И во-вторых, ну, стрельба становится после этого невозможной. А, собственно говоря, вот почему такое выражение родилось? Во-первых, вот для того, чтобы стрелять по баражеру, а там какие-то еще красочные детали приводились, никаких вообще-то технических усовершенствований в зенитно-ракетной системе С-200 ВЭ, последняя буква означает экспортный вариант, проводить не надо. Они, ну как сейчас в автомобилях, заложены в базу все эти условия стрельбы по баражирующим целям. То есть не надо там ничего выдумывать, рассказывать, какими-то оперировать несуществующими техническими терминами. Достаточно было просто два слова сказать, что для стрельбы по баражирующей цели применяется режим ЧМ, частотной модуляции, и режим ручной указки. И вот эти два подспорья позволяют, вот, когда радиальная скорость стремится к нулю, как-то вот свести их негативное влияние, ну, исключить их негативное влияние на боевую стрельбу. Но это заложено в базу, без всяких технических усовершенствований. Не надо там ничего не отключать, не подключать. Надо просто, как говорится, освоить этот режим стрельбы, причем освоить в совершенстве. Вот это один такой момент. Потом другой такой, еще вот начинают рассказывать, как система С-200 ВЭ разгружалась в сирийском порту Тартус. Ну и типа договорились до того, что она выгружалась из судов, ну, типа как в незаряженном виде. Вот так и хотелось спросить. То есть она не готова в момент разгрузки была к боевой стрельбе. Вы хоть отдаленно себе представляете, что такое С-200, где пусковая установка весит, например, 10 тонн. Ее перед стрельбой надо обязательно разместить на бетонированном основании. То есть стартовая позиция должна быть подготовлена. Комплекс-то такой, он хоть и назывался подвижный, но он все-таки полустационарный. Некоторые кабели там длиной 800 и более метров. Вот попробуй-ка размотай кабель длиной 800 метров. Тем более в порту на разгрузке. То есть вот что вы, как это, ну, опять-таки вспоминаешь классиков, и как там, Остапа несло, так что ли сказать? И вот еще раз хочу сказать, сама-то по себе передача-то ведь очень положительная, потому что о таких вещах надо рассказывать как можно чаще. Если чего-то нет кадров кинохроники, нет фотоснимков соответствующих, ну, надо это восполнять рисунками, анимацией, причем, ну, внимательно очень следить за деталями. То есть, если вы показываете, например, стартовую позицию С-200, а это по ходу дела там было произведено, то вы все-таки покажите ее, например, не пятиканальную. У нас пятиканальных стартовых позиций в Советском Союзе было только 3 штуки. На одной из них служил я. И этим горжусь. А в Сирию были поставлены 2 полка, 2-канальные. Но опять-таки, может, они что-то где-то слышали, вот, когда говорят об отключении радиовзрывателя. На самом деле, вот, например, была такая в С-200 штука, которая называлась КРО, контрольный радиоответчик. И вот когда вы видите на снимке, на кинокадрах радиолокатор подсветы цели, то там 2 таких большие антенны, асимметричные вырезки из параболоида вращения. Приемная, передающая, между ними так называемый нож. А есть еще одна антенка, спиральная, двухзаходная, вот это и есть, маленькая такая, кругленькая там. Вот это и есть антенна контрольного радиоответчика. Так вот, ну, когда, например, в С-200А «Ангаре» стартовала ракета, то она сразу начинала отвечать, что, в принципе, автосопровождение головки самонаведения идет нормально, то есть ракета идет на цель, и соответствующий сигнал появлялся на индикаторе КРО. То, например, следующая ракета, 5В28Н, там этого не появлялось. То есть она не отвечала, а сигнал КРО появлялся только когда происходил срыв АСГСН, то есть автосопровождение головки самонаведения. Может быть, они это имели в виду, но как-то это путано. Ну, как опять-таки сказать, ну, непрофессионально абсолютно. Я сам стараюсь говорить как можно понятнее. Почему? Потому что тут очень легко углубиться вот в эти дебри технических терминов. А мы же все-таки рассказываем для всех. Ну, в общем, как-то вот с профессионализмом было туговато. Но опять-таки, когда они говорили, что типа он был не заряжен, может быть, что они имели в виду? Когда, например, те же самые зенитно-управляемые ракеты перевозятся на каком-нибудь транспортном судне, то, тем более по морю, ну, во-первых, они никогда не перевозятся в сборе. Что значит сборе? Ну, то есть к первой ступени там пристыкованы крылья, стабилизаторы, дестабилизаторы, ну, на ряде типов других ракет, стартовые ускорители и так далее. Все это разложено по тарам. Например, тара номер 1, в ней находится первая ступень ракеты. Там тара номер 2, крылья, там тара номер 3, там, к примеру, боевая часть. То есть это все находится в соответствующих пеналах, бочонках, ящиках. И соответствующим образом крепится на грузовых палубах судна. И только по прибытию, когда разворачивается уж сама группа дивизионов, разворачивается технический дивизион, разворачиваются все площадки, производится сборка и заправка ракеты как компонентами топлива, так и воздуха. То есть там, например, ну и опять-таки номера площадок называю словом. Ну типа площадка номер 1, там сборка, площадка номер 2, заправка горючим, там площадка номер 3, воздухом, 4, окислителем, подстыковка боевой части, там 5, комплексная проверка, к примеру просто. Они там по-другому называются. И в конечном счете выдача готового изделия. Ну вот так раньше происходило. Это достаточно мучительная процедура подготовка ракеты, так сказать, как говорят иногда в сухопутных войсках, кокснар-виду. Это называется окончательно снаряженный вид. Вот. Например, нормативы были раньше такие, например, норматив проверки головки самонаведения, я повторяю, норматив головки самонаведения на контрольно-испытательных станциях первого поколения был 6 часов. Представляете, это норматив 6 часов проверки. То есть вот так готовилась примерно ракета. То есть, опять-таки, ну что, ну, чительнее надо, больше профессионализма. И потом дайте вот этот дикторский текст почитать, в конце концов, людям, специалистам в области боевого применения С-200. И тогда, в принципе, хорошо задуманное дело, оно бы имело, ну что, скажем так, гораздо больший результат. Ну, я бы, вот, наверное, вот так сказал. Потому что, когда за это дело берутся люди, которые, ну, соображают в этом деле не слишком много, ну, получается вообще очень забавно. Иногда, как говорят, помните, при последних событиях, связанных с С-200, что там, типа, израильский самолет прикрылся нашим Ил-22. Да, прикрылся, ну, так и хотелось бы спросить, как вы себе представляете это практически?
Ну, формулировка, в том числе, озвученная... Тяжелое у меня отношение к этому человеку. Радиожурналистом «Комсомольской правды» была привычной для него идиотской. Ну, что делать? Ну, такая вещь.
Ну, мог бы ты, например, сказать, что они, например, эти обе цели оказались в луче РПЦ, например, радиолокатора под цвет цели, и поначалу, ну, я говорю чисто гипотетически, а что могло быть?
Но есть разница между политпропагандистом старых советских времен и военным. Настоящим. Ну, есть.
Партия велит, и ток течет, в конце концов.
Ну, да, примерно так.
Опять-таки...
И Союза уж больше нет, и Компартии Советского Союза больше нет, и Суслов давно помер, а дело его живет.
Да. Лучше бы было бы наоборот, в конце концов.
Ну, это точно.
И вот если говорить о сирийском случае, опять-таки в качестве гипотезы, ну, можно вот так сформулировать, что в луче РПЦ, например, оказался... Я говорю, опять-таки, это гипотеза. Вначале, например, F-16, а потом туда, в этот же луч, влетел, например, Ил-22, который находился на гораздо близком расстоянии. Ну и в силу того, что эта отметка была гораздо больше по интенсивности, произошел перезахват. Но расчет, опять-таки, хорошо подготовленный расчет по виду сигнала, по спектру сигнала, должен быть сразу увидеть, ребята, мы сопровождаем что-то не то. Ведь, вот так поясняю на пальцах, все-таки Ил-22, он там крутит четырьмя винтами, правильно? И они, вот кручение этих винтов оказывает влияние на отраженный радиосигнал. То есть у радиосигнала отраженного появляется так называемый турбинный эффект. И это можно было бы заметить. Но если ты хорошо подготовлен, если ты, так сказать, твой уровень боевой и другой подготовки соответствует тем высоким требованиям, которые к этому делу привлекаются. Но если нет, ну тогда вот такое и происходит.
Да понимаете ли, Михаил Михайлович, а довольно давно уже профессионалы, в том числе уж тем более в этом вопросе, вообще никому не нужны. Ну, достаточно того, что человек правильно ориентируется в конъюнктуре сегодняшнего
дня. Делу партии
дня.
Предан. Политику
вопрос
партии понимает.
Да. Колебался вместе с линией партии. Да. Это тот самый случай.
Нет, надо уточнить все-таки. Умело колебался вместе с генеральной линией партии.
Ну, вот это так. Есть такой анекдот про анкетный вопрос. Просто для тех, кто не понял, о чем мы из молодого поколения. Испытывали ли колебания относительно партийного курса? Ну, правильный ответ – это колебался вместе с линией партии.
Ну, поговорим еще теперь о вещах такого стратегического характера. Вы понимаете еще? Вот если бы все-таки в эту передачу были включены несколько тезисов, о чем говорили мы на прежних часах милитаристы, это не потому, что, упаси бог, мы такие гениальные там, или говорили, опять-таки, все правильно. Нет. Дело в том, что когда мы говорим о нашем присутствии в том или ином регионе мира, тем более военном присутствии, все-таки надо задаваться вопросом, насколько было оно оправдано и какие долговременные положительные последствия для государства это повлекло. Иными словами, проводимая внешняя политика, она была полезна для жителей Ярославской, Костромской и Тверской области, или она проводилась из каких-то совершенно других принципов, в том числе с привлечением военных средств. Но мы говорим о прошлых событиях, делах давно минувших дней. Будем надеяться, что сейчас у нас все идет, как это, исключительно по нужному курсу и с исключительно полезными последствиями для нашего общества, скажем так. А теперь вот еще, поскольку мы говорили на прошлом часе о некоторых важных вопросах построения воздушно-космической обороны государства, то здесь в том числе надо вот какую еще составляющую учесть при наших рассуждениях. Это насколько полезен тот боевой опыт, который получила советская российская армия, ну, скажем, на протяжении последних там 40 лет. То есть что такое 40 лет? Это несколько поколений наших военачальников, правильно? И вот какой они опыт получили за прошедшие 40 лет боевого применения, и насколько он оказался полезен. В этом плане мне хотелось бы сказать, что, в принципе, вот как бы это ни цинично выглядело, но любая война – это благо для вооруженных сил. Вот просто благо и все. Потому что для армии совершенно естественно только два состояния. Она или воюет, или готовится к войне. Если она начинает участвовать в художественной самодеятельности, уборке урожая, оказании там, помощи в борьбе со стихийными бедствиями, все это, конечно, хорошо, но это далеко не главная задача армии и флота. Дело в том, что как бы ни был этот полезен приобретенный боевой опыт вот за последние 40 лет, он все-таки несколько однобокий. в каком плане, ну, не встречалась наша армия с соперником, который бы соответствовал ей по реальным боевым оперативным возможностям. Ну, какие бы ни были там храбрые, умелые афганские душманы, но все-таки у них авиации нет, боевых вертолетов нет, дальнобойных восточных средств поражения нет, космической разведки нет, связи нет такой, какой хотелось бы, хотя у них была временами, ну, очень хорошая связь и взаимодействие. Но, тем не менее, это соперник, ну, не вполне полноценный, скажем так. Хотя, может, это не совсем уместно, такие выражения. Скажем, из средств противовоздушной обороны у них был это всего-навсего. Пулемет ДШК и с 86-го года переносной зенитно-ракетный комплекс «Стингер». Но даже этими двумя средствами они ухитрились сбить 330 наших боевых вертолетов. А если бы у них оказалась, например, полная гамма средств противовоздушной обороны, включая, например, зенитно-ракетные системы там, малой дальности, средней дальности, дальнего действия, то тут еще неизвестно, как бы оно все выбрало. А наши командиры, к сожалению, тем, вот в основном общевойсковые, они к этому начинают понемногу привыкать. Что вопросы, например, противовоздушной обороны, они не так важны, правильно? Вопросы радиоэлектронной борьбы важны, но не очень. Вопросы разведки очень важны, но в то же время тоже с определенными упрощениями на это дело можно пойти. И вот когда встречаются с полноценным противником, и, ну, вроде таких встреч с полноценным-то не было, но вот, скажем так, с намеками даже, с намеками, например, на противовоздушную оборону. Я имею в виду, например, конфликт 2008 года. В принципе, та противовоздушная оборона, которая имелась в вооруженных сил Грузии, ну, это был, скажем так, намек на нее. Но и тем не менее. Вот исходя из приобретенного опыта в прошлые года, буквально в первые два дня понесли такие потери в штурмовиках, бомбардировщиках, что просто, ну, в военных воздушных силах того времени у нас, ну, возник шок просто. Ну, как же так? А там, собственно говоря, и средств ПВО было у вооруженных сил Грузии немного, и расчетов обученных немного. А те, которые были обучены и подготовлены, так они были и не грузинской национальности. И авиация-то у них там, кот наплакал был, там несколько боеготовых самолетов. А результат оказался, ну, просто шоковый. Я это все к чему говорю? Что все-таки надо всегда учесть, что обязательно когда-нибудь вы встретитесь с тем врагом, который в полном объеме соответствует требованиям, предъявляемым к современной армии.
И на этой высокой ноте мы переходим к новостям, после которых вернемся в эфир.
От трех до пяти.
Ой, фильм, наверное, хороший. Но чтоб я так жил, как человек, который 65-го года. Такие в Одессе бывал каждый раз. Там так не говорили. Там можно было услышать, если ваш Сёма еще раз подойдет к моему Пете, я ему дам так, что он будет стоять, как барельеф на стенке. Но то, что мы сейчас слышали, это так и не Одесса. Потому что Ярмольник со Львова. И акцент у него западенский. Так оно я что могу сделать? Ну, так они там живут. Михаил Михайлович Ходорёнок, час милитариста.
Продолжаем наше рассуждение о боевом опыте. Скажем, тот же самый сирийский боевой опыт. Его, конечно, он очень важен. Безусловно, это положительное явление в жизни армии, авиации, флота. Но, тем не менее, его абсолютизировать, вот, возводить в какую-то абсолютную догму тоже нельзя. Потому что, ну, по большому счету, вот, например, действия военно-воздушных сил, ну, сосредоточены у нас на авиабазе, там, в лучшем случае, авиационный полк полного состава времен Советского Союза. Ну, это же полк, это же не армия, это же не несколько воздушных армий, это же не тысячи самолетов. Вот, то есть... Любой боевой опыт, конечно, это, безусловно, благо, которое позволяет очистить вот армию от ржавчины, проверить командный состав всех уровней, потому что его нельзя купить на рынке, его нельзя приобрести в ходе учений, тренировок, повседневной жизни. Только на войне вот узнается подлинная цена любому руководителю, начиная от роты и заканчивая там оперативным объединением. Но, тем не менее, вот и абсолютизировать его нельзя. Надо все время быть готовым к тому, что мы встретимся с гораздо более сильным противником, который обладает всем спектром современного вооружения. Поэтому вот тот опыт, который получен в локальных войнах, он не всегда, вот, например, подходит, например, к организации, я еще раз напоминаю о том, с чего мы начали этот разговор, к организации, например, воздушно-космической обороны. Нет тут ничего такого, чтобы МакПо послужить полезным в этом плане. К организации там, стратегических действий военно-морского флота, к примеру, на морях и океанах. Вот. То есть к руководству крупными группировками войск в ходе стратегических операций. Вот как-то вот этот опыт локальных войн, он прикладывается с трудом. И порой вот бывают иногда, вот, когда вот вы забываете о том, что вам могут, извините за выражение, намешать и очень сильно, когда вы встретитесь с равным по силам противником или даже превосходящим. А такие факты, к сожалению, бывают. Вот встретились вот не так давно и изрядно намешали. Поэтому вот никогда, никогда об этом не стоит забывать. Ну, наверное, и в заключение часа милитариста, наверное, поговорим о больших пушках. Все-таки это такая довольно увлекательная тема, артиллерия большой и особой мощности. Тем более люди, которые выучили вот это выражение «большой и особой мощности», они его очень любят употреблять и к месту, и не к месту. Как один из балбесов сказал, что, например, Георгий Жуков был большим знатоком боевого применения артиллерии большой и особой мощности. Ну, по документам никак это не проходит, не подтверждается. Поэтому, когда, если есть какое-то утверждение, пожалуйста, предъявите там какие-то вот следы его особой гениальности в планировании там артиллерийского наступления. Но поскольку не приводится, то как-то вот и говорить об этом не стоит. А что касается самой по себе артиллерии большой особой мощности, то, в принципе, у нас этих пушек-то вот перед войной было не так уж и много. Напомню, что к артиллерии большой особой мощности что относятся? Пушки калибра 150 мм. Именно пушки. Не гаубицы пушки, не гаубицы, а только пушки. У нас их, этих пушек перед войной, они назывались БР-2, был-то всего один полк. Всего их было выпущено чуть больше 30 штук. Дальше 280-мм мортиры БР-5. Сделали, ну, в районе где-то 20 с лишним штук. И дальше пушки и гаубицы калибра 305 мм и 210 мм. 210 мм было всего 9 штук, а 305 – это пушки гаубицы БР-18, их-то всего было 3. И вот про 210-мм и 305-мм пушки и гаубицы следует сказать подробно. Во-первых, это была документация, закупленная в Чехословакии. Потому что вроде бы вот Чехословакия между Первой и Второй мировой войной была сравнительно небольшая страна, но военная промышленность там была на очень высоком уровне, поскольку и до Первой мировой войны, и после нее заводы «Шкода», «Верки» – это по существу, скажем так, оружейный двор Австро-Венгерской империи. Вот именно там производилась большая часть вооружения. И там были соответствующие технологии, там были соответствующие мастера, конструкторы. А все-таки вот пушки большой особой мощности и гаубицы, они, ну, требуют определенного технологического уровня. Чтобы вот, не каждая страна, например, я имею в виду времена до Великой Отечественной, не каждая страна могла их еще сделать. Даже Российская империя, кстати, некоторые пушки крупного калибра, например, 356 мм, заказывали в Англии на заводах «Виккерс», например. Это для кораблей, для линейных крейсеров типа «Измаил». И, по большому счету, и советская власть, вот две вот пушки, и пушку и гаубицу 210 мм и 305 мм, закупили в Чехословакии. И причем как-то все это вышло, как обычно, через одно место. – И тут еще плюс ко всему немало навредил Тухачевский. Тухачевский в каком плане он навредил? Как иногда говорят, это выражение не мне принадлежит, за то, что он сделал на посту заместителя наркома обороны по вооружению, он там заслуживает 100 расстрелов, поскольку он увлекался дурными завиральными идеями. Вот минометы считал не до артиллерии, там увлекался всякими реактивными, в смысле, эти динамореактивными пушками. Там, в общем, он увлекался всеми теми направлениями, которые не вели армию и народ в нужном направлении. Вот. То призывал построить 100 тысяч там, танков, там, обшитых там, автомобилей, обшитых котельной броней, то сформировать 300 дивизий.
В общем, чем-то это Мао Цзэдуна напоминает, своего дома в каждой семье.
Да вот, товарищ Сталин его останавливал периодически там. все ее вот эти завихрения.
Потому что химическое оружие применял.
Ну, опять-таки, против кого и при каких обстоятельствах.
Ну, как?
Но, тем не менее, вот его деятельность на посту замнаркома по вооружению, она скорее носила вредоносный характер, чем приносила пользу и какие-то вот конструктивные последствия. А вот почему у нас вот с этими пушками и гаубицами как-то пошло в ненужном направлении? Потому что, ну, во-первых, значит, сразу начали чехам ставить разные условия. У чехов, например, был клиновой затвор на обоих орудиях. Наши говорят, а сделайте нам, пожалуйста, поршневой. Хотя, казалось бы, какая разница, по большому счету. Ну, клиновой затвор – это клин, а поршневой – это, ну, сами понимаете, такое изделие в виде цилиндра с ребрами. Ручкой закрывается, проворачивается, и тем самым запирается канал ствола. Казалось бы, никакой разницы, но наши говорят, делайте нам, пожалуйста, поршневые затворы. Потом заряжание. Заряжание, оно бывает нескольких видов. В смысле, готовые выстрелы бывают нескольких видов. Например, унитарные. Это когда артиллерийский снаряд и гильза, они представляют единое целое и выглядят в виде там, винтовочного патрона. Вот это унитарные патроны. Бывают, например, раздельно гильзового заряжания. То есть это снаряд сам по себе, гильза с зарядом пороховым сама по себе. И бывают раздельно картузного заряжания. Это когда снаряд сам по себе, а вместо гильзы там шелковые мешочки с порохом и какое-нибудь запальное приспособление. Вот у чехов было, например, раздельное гильзовое заряжание. Наши говорят, нет, сделайте нам раздельное картузное. Ну, сделай. Хотя, казалось бы, все-таки раздельное гильзовое, оно прогрессивнее. Потом, опять-таки, надо как-то переносить эту технологию на наши заводы, правильно? Ну, какой правильный подход? Покупать не отдельные пушки, а покупать, ну, всю технологию их производства вместе со всем технологическим циклом. Нет, мы возьмем эти пушки, но приспособим их для производства на отечественном заводе типа баррикады. Ну, а это тогда надо вносить изменения в орудие. А если внес одно, то они начинают разрастаться даже не в геометрической, а в логарифмической последовательности. Короче говоря, мучились. Ну вот и перед войной успели это сделать. Всего три навсего гаубицы 305-миллиметрового калибра БР-18, которые, по большому счету, и на вооружение-то не были приняты. Так что с пушками крупного калибра вот тут такие вещи были достаточно
трудные. Перерыв у нас несколько секунд.
Вести ФМ.
И мы вернулись, говорим о пушках крупного калибра.
Кстати говоря, перед войной у нас вот было это всего 40 с лишним мортир калибра 280 мм. Из них, кстати, половина французские. Производство фирмы Шнайдер-Кризо, поставленное русской императорской армией еще в ходе Первой мировой войны. Они благополучно прожили вот этот межвоенный период, приняли самое непосредственное участие в финской войне и участвовали в Великой Отечественной войне. Ну, орудие само по себе оказалось очень удачным. Вот фирмы Шнайдер-Кризо. А вот что касается гаубиц 305-миллиметрового калибра, то союзники, в частности Великобритания, поставили нам некоторое количество орудий фирмы «Виккерс» в ходе Первой мировой войны. Но как-то в ходе гражданской войны их следы затерялись, и после окончания ее найти эти орудия так и не удалось. Куда они там делись? Темная история. Но вот наши собственные гаубицы, обуховские, 1915 года, которые производились на Обуховском сталелитейном заводе, их сделали около 30 штук. Вот они сохранились все и приняли участие, в том числе и в Великой Отечественной войне, на ее завершающем этапе. Вот они принимали участие на Волховском, Карельском фронте и при штурме фортов Кёнигсберга. Было больше, наверное, было бы гораздо полезнее, эффективнее и меньше человеческих жертв. Но вот я же еще говорю, что перед войной увлекались этими завиральными идеями, всякого рода разные тухачевские. Но, слава богу, бы и вовремя остановили, а только остались бы и без пушек, и без минометов. Другие страны тоже, в принципе, многие увлекались пушками крупного калибра. И в первую очередь здесь каких надо производителей выделить? Это, безусловно, Германия. Германия, поскольку когда они сделали 420-миллиметровую гаубицу на колесном ходу перед Первой мировой войной, которая приняла участие в штурме фортов Лежа, Намюра и Мобежа, То есть это был, ну, эффект необычайной силы. Почему? Потому что, ну, вот такое орудие, да еще относительно подвижное, да, снаряд калибра 420 мм, это, по сути дела, это явилось стратегической внезапностью. А французы, например, 400-миллиметровую пушку на железнодорожном ходу сумели создать только к 1916 году. Но только ее трех выстрелов хватило для того, чтобы немцы под Верденом оставили захваченный ранее форт Дуамон. Потому что все-таки 400-миллиметровый снаряд, это, так сказать, мало не покажется. И очень много было хороших и орудий сделано в Австро-Венгрии. И до войны, и чехословаками после войны. Тут вот достаточно только перечислить, например, вот 305-миллиметровую мортиру М-16 образца, изготовленную на заводах «Шкода-Верке» еще во времена Австро-Венгрии. По самым скромным оценкам этих мортир они сделали 29 штук. Из них 23 штуки в конечном итоге оказалось у немцев. И они самое активное участие приняли в штурме Севастополя, эти мортиры, и систематически обстреливали Ленинград. Достались французские многие пушки немцам. В частности, вот эта 400-миллиметровая гаубица 1915-16 года на железнодорожном транспортере. Из нее они обстреливали Ленинград. Сами немцы, опять-таки, вот они вообще всегда были увлечены разного рода гигантизмом. И вот у них были 420-миллиметровые мортиры «Гамма», например. Ну, это совершенно такое необычайное произведение с точки зрения оружейного искусства. 355-миллиметровые мортиры М1, которые приняли участие в обстреле Ленинграда. Опять-таки, вот «Гамма», она отмечалась ее использование под Севастополем, под Варшавой. И у чехов, опять-таки, они много очень забрали орудий большой и особой мощности. И вот иногда, по большому счету, вот чехи нам больше всего вину ставят 1968 год, правильно? Но вот эта их память как-то не оставляет никогда. А вот так, если разобраться, практически всю Вторую мировую войну, они напряженно трудились, обеспечивая самым разнообразным вооружением вермахт, начиная от орудий особой мощности и заканчивая элементарными патронами к винтовкам. Причем трудились напряженно, по-стахановски, периодически проводили митинги «Гитлер-отец-освободитель», вот, произвели массу всякого разного рода тягачей, шасси под монтаж самоходно-артиллерийских установок, танков и так далее. Поэтому как-то вот, ребята, прежде чем вы нам ставьте что-то в вину, ведь надо по большому счету сказать, что из этого оружия были убиты, ну, просто миллионы наших людей. Они напряженно всю войну трудились, и когда только стало ясно, что война немцами окончательно проиграна, а до них это, видимо, дошло только, наверное, 9 мая 1945 года.
Ну, и тоже вопрос.
Да. И тут началось восстание. Типа, мы сами себя освободили, но, тем не менее, все равно поможите нам. Поэтому вот вопрос любого вооружения, это прежде всего вопрос вот технология. Особенно вот что касается вот крупного калибра. Но это имеет сейчас, конечно, некоторое, скажем так, историческое значение. Но тем не менее, вот уровень развития страны определяется исключительно уровнем развития технологий, а не разного рода рассуждениями. Вот есть технология, есть страна. А сейчас, вот, к сожалению, по многим вот вопросам, мы просто вот как бы нам, понимаете, не остаться вообще на обочине технического прогресса. Потому что...
Я бы здесь не стал говорить со слагательным наклонением, все нормально, ущерб необратим, наверстывать, ну, может, что-то наверстаем, может, нет. Остатки, тем не менее, еще есть. Но остатки старых и чуть-чуть развитые из того, что развивалось.
А ну вот, посмотрим. Вы понимаете, самое страшное не отставание там на 1, на 2, на 3 года иногда. Да. Вот бывают все-таки основания, отставания необратимые. Вот чего я боюсь больше всего по этой жизни.
Вы зря боитесь, Михаил Михайлович, мы с вами помрем по возрасту нашему, и не увидим того периода, когда сегодняшняя деградация системы образования приведет к соответствующим результатам. А дальше будет как будет.
А ведь как-то на одном из часов милитариста мы говорили, ведь не надо каких-то усилий для того, чтобы нанести необратимый вред стране. Вы только сделаете школьного учителя изгоем общества, и через два поколения вы получите такую страну, что остается только сказать только два слова. Ох, мама, не горюй.
Не, во-первых, через два поколения те, кто это сделал на нашем веку, этого не увидят. Поэтому и...